Здравствуйте, мы изучаем книгу «Труды Бааля Сулама», статья 4, страница 420, статья «Свобода выбора», заголовок «Свобода индивидуума». Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv, там же можно задавать вопросы и скачать материал. Избранные из заданных вопросов будут заданы в процессе урока. «Труды Бааля Сулама», 420 страница, статья «Свобода воли», заголовок «Свобода индивидуума». И сейчас мы подошли также к точному пониманию смысла свободы индивидуума, о которой можно говорить только в отношении первого фактора, основы, которая является первичным материалом каждого человека. А это различного рода наклонности, которые мы получаем по наследству от отцов и дедов, и которыми один человек отличается от другого. Ведь несмотря на то, что тысячи людей живут в одной и той же среде и подвергаются одинаковому воздействию трех последних факторов, практически нельзя найти среди них двух людей с одинаковыми свойствами. И это потому, что в каждом заложена особая, характерная только для него основа. Это можно сравнить с основой пшеницы, которая, несмотря на то, что сильно изменяется под воздействием трех последних факторов, все равно сохраняет вид предыдущей пшеницы, и она никогда не превратится в другой вид.
Это значит, что действительно существенное изменение может произойти только в том случае, если мы сможем воздействовать, отдавать нашей основной части, то есть нашей основе. Все остальные факторы ничего в человеке по сути не меняют. Может быть, чуть больше, чуть меньше. Окружение, наследственные какие-то моменты. Все это может быть больше, может быть меньше. Если я хочу действительно изменить себя, то у меня нет иного способа, кроме как прийти к воздействию на свою основу, платформу. Дальше.
Заголовок «Общая форма исходных данных не исчезает». Любая основа, когда меняет свою первичную форму исходных данных и под влиянием трех факторов, оказывающих на нее воздействие и значительно изменяющих ее, приобретает новую форму. Она все-таки не теряет общую форму исходных данных. И поэтому человек никогда не сможет приобрести облик другого человека, подобно тому, как ячмень никогда не будет похож на пшеницу. Ведь любая основа представляет собой длинную цепочку в несколько сот поколений и содержит в себе знания всех этих поколений. Просто они не проявляются в ней в той форме, в которой существовали у предков, то есть в форме знаний, а присутствует в виде свободном от формы. И поэтому они находятся в ней только в виде простых сил, называемых склонностями и инстинктами, без осознания того, почему все происходит именно так. И в соответствии с этим не может быть в мире двух людей с одинаковыми свойствами.
Потому что основа остается такой, как была. Понятно, да? Даже если есть совершенно равное воздействие окружения на всех, здесь мы видим, что природа подготовила, Творец подготовил каждого особым личным образом, каждого по-своему. И что нам с этого в конечном счете? Это мой выбор, в этом моя свобода. Этим я отличаюсь от всех остальных, но как я могу это увеличить, как я могу воспользоваться своей уникальностью? Еще непонятно. Продолжим.
Заголовок. Необходимость охраны свободы личности.
Минутка. Если есть вопросы, пожалуйста.
Почему он говорит здесь, что каждая основа имеет длинную цепочку поколений? Для чего нужны эти поколения?
Ну, проверим, не знаю, но, видимо, так. Мы же видим в тебе что-то от динозавра, например.
Во мне?
Ну, разве не видно?
Ну да, да, я уродлив.
Ну или что-то от той обезьяны, которая еще на дереве сидит. В каждом.
Но он все время говорит о основе, основе, основе. И говорит, что у каждой из основ есть цепочка. Для чего мне эта длинная цепочка?
Потому что ты так развивался. Тебе нужно исправить весь этот путь. Зачем эта цепь? А?
Я об этом спрашиваю. Для чего нужна такая длинная цепочка?
Для того, видимо, чтобы прийти к Мартикуну, к твоему совершенному исправлению. Для этого тебе нужно прежде всего развиваться в материальном мире, начиная с элементарных, примитивных, маленьких, базовых желаний, пока эти желания не разовьются, включаясь во все остальные факторы. И таким образом облачается в различные обертки, формы внешние. И это то, что ты видишь сейчас. Ты не видишь своей основы. Она скрыта за тысячами тысяч внешних и внутренних факторов, переходящих из поколения в поколение, пока они не доходят до тебя. Сегодня нам относительно легко увидеть разницу поколений. Если бы это было тысячу лет назад, какая разница была бы между родителями и их детьми? Живут там же, занимаются тем же, живут точно так же, как жили их родители. И это не менялось долгие годы, долгие поколения. А сегодня посмотри, какая разница. Так что мы можем видеть, насколько внешняя форма меняется, а внутренняя нет. Да.
Мы как-то объясняли о том, что основа — это не как некая ДНК.
Да,
ну типа ДНК. А еще вы рассказывали, что там есть и авиют, желание, или еще что-то.
Ну, неважно, корень души каждого.
Какая связь между основой и тем, что называется высота чистых душ? Я не понимаю, какая связь между основой и душами?
Но ты же видишь, что есть такие души, которые приводят их к исправлению, к способности исправить себя. И они тогда находятся... Тогда это те, кто приходит в группу, к учителю, к книгам и могут осуществить себя в свободном выборе. А есть души, которые еще нет. Которые еще находятся в обычной форме развития, без какой-либо свободы выбора. Которые каждый раз вот так вот ходят и развиваются. В их жизни то, что, собственно, эти души делают, они облачают на себя еще и еще больше внешних форм. Пока каждому из них не придет время исправить себя, и тогда его тоже приведут в некую группу, к учителю, в его поколение, в его время, в его состоянии. Так это и будет.
Есть для этого формула?
Да. От легкого к тяжелому очень просто. От легкого к трудному. Потому что исправление идет от легкого к трудному, к тяжелому. Сначала идут легкие, чистые, то, что называется, по праву праотцев души чистые, да? Потом более тяжелые души. Это он объясняет нам в предисловии книги Зор. Это 2000, еще 2000 лет, как души выходят на свое исправление. И в конце развития самые тяжелые, самые эгоистические, жесткие души получают свое исправление.
У меня вопрос относительно общей формы, которая порождается и не исчезает.
Да.
Почему у пары родителей, когда рождаются у них несколько детей, почему дети не получаются все одинаковые?
Это
не значит одинаковые. Действительно не одинаковые. Они могут быть совершенно разные. Совершенно. Ты моего брата не знаешь. Совершенно человек противоположный мне. Во всем любит все материальное, очень успешный, кстати. Вот и все.
Ну, в этом вопрос, откуда это, если родители порождают, почему разные получаются?
Потому что это идет от корня души. Отец и мать — это абавиима, это не мои материальные отец и мать. Пример, который он нам здесь дает, он дает как будто материальный пример, но в духовном это совершенно иначе. Этот корень, допустим, в абавиима, он скрыт, даже через материальные какие-то моменты, он скрыт. И в детях он проявляется явно, то есть раскрывается в детях.
Так почему не во всех детях одно и то же, один корень? Почему бы не одинаково?
Это не один корень. Абавиим — это не один корень. Это не материальный отец и мать. Это относится к телу, это к душе. И не должно быть соответствия, как тебе кажется, что обязательно должно быть соответствие между телом и душой. Каждый по-другому совмещает формы и свойства материальные и духовные. Один рождается преступником по своей материальной форме, а праведник по духовной, праведником по духовной. В этом очень много форм взаимовключения. Может быть, мы все-таки когда-нибудь это выясним. Ваш, собственно, вопрос в том, насколько материальный отец и мать имеют отношение к тем материальным, тем духовным, простите, отцу и матери, абавиима, свойства которых раскрываются в их сыне, да, в духовный корень, который раскрывается. В них это тоже есть, но скрыто, а в нем это раскрывается. Вы говорите, а почему в одном раскрывается, а в другом нет? А я говорю, что они являются только переходной формой. Это приходит из общей системы, из общего корня, где все разные. Каждый... Это мы рождаемся, это мы с братом родились от папы и мамы, так как будто бы какая разница? Но разница есть, и мы видим также разницу в... Мы видим и близость тоже, сходство тоже. Например, при пересадке органов можно пользоваться... органами братьев, родителей или детей. А иногда нет, например, группа крови или такие вещи, да или нет. Есть взаимовключение между... Где-то Абавиима и Срарсаба и Твуна. Где мы это проходим? В девятой части ТАС, кажется, это... Мы это еще обсудим. Давайте вернемся к нашим делам. Мы к этому придем в нашем развитии.
Он пишет о том, что приходит к нам от отцов и отцов наших отцов, и каждый отличается от других.
Ты опять же говоришь о духовных наклонностях.
Я спрашиваю о том, что он пишет. Я не знаю, что такое духовное. Я пытаюсь понять, что он пишет.
Если ты говоришь о том, что он пишет, так это материальное.
Я спрашиваю только об этом. Если есть естественные свойства, которые передаются от отцов, так Почему у пары родителей не все дети получаются одинаковые? Потому что все, что передается в наследство от родителей, должно быть одно и то же.
Ну, потому что Абвим — это только переход. Абвим — это только переход. Есть место и в духовной, и в материальном мире над ними. И то, как они пересекаются друг с другом, как будто бы случайно, и делают ребенка, и ребенок из их взаимовключения получает какие-то свойства, это вообще-то не очень от них зависит. Это зависит от еще более высокого парцуфа. Как в Ацилуте мы изучаем, все это проистекает из Арихампин. Он является источником силы. Там Малхут бесконечности, где окончание действия в начальном замысле. Из двух этих свойств, когда они встречаются, уже развивается система управления, система задействования. Абвим — это в конечном счете просто наиболее близкая система к зон. И через них как бы производится управление. Кроме этого, я тебе скажу, нам тяжело об этом говорить. Мы не различаем, но Абвим в любой момент иные. И в нашей жизни даже это иначе. Поэтому ты видишь, какая разница бывает между детьми. Я уже не говорю о разнице полов мужского и женского. Видно, что это не одно и то же. Отсюда вопрос. Либо это благодаря внешним условиям родителей, которые таким образом порождают, либо это внутренние условия, которые приходят от более высокого парцуфа. Абвим — это парцуф, в котором находятся все предшествовавшие формы. Все предшествовавшие формы. У тебя вдруг появляется ребенок, который похож на деда. Допустим. Ну, с какой стати? Я тебе говорю, рано еще об этом говорить. Давайте лучше продвинемся. Да. Читаем.
Заголовок. Необходимость охраны свободы личности. И знай, что это является настоящей подлинной собственностью каждого индивидуума, которое запрещено изменять или наносить ей повреждения, так как, в конце концов, все эти склонности, содержащиеся в основе, должны проявиться и получить форму знаний, когда этот индивидуум вырастет и обретет сознание, как разъяснено выше. И сила закона развития, властвующего во всей цепочке, всегда толкает ее вперед, как сказано в статье «Мир». Получается, что завершение любой наклонности в том, чтобы превратиться в очень высокие и важные знания. Таким образом, тот, кто разрушает какую-либо склонность у индивидуума, способствует исчезновению из мира этого неповторимого и возвышенного знания, которое должно проявиться в будущем, в конце цепочки. Потому что эта склонность никогда больше не появится в мире ни в каком другом теле, кроме того, в котором была. И надо понять, что в то время, когда какая-то склонность изменяется, получая форму знаний, больше невозможно распознать в ней различие между добром и злом, так как это различие осознаваемо лишь во время его существования в склонностях или в неполном знании. И никоим образом, даже в самой малой степени, нельзя распознать его, когда склонность приобретает форму истинного знания. Таким образом, нам становится понятен.
Здесь есть тоже эта статья она незаконченная. Потому как она составлена, здесь есть вещи, которые еще нужно сильно раскрывать, а здесь тоже нет какого-то логической последовательности. Не хватает Есть данные, которыми мы можем пользоваться в их еще незаконченном виде. Это еще не наука. Как у нас, допустим, есть определенные исследования, которые говорят так-то и так-то. И даже если мы полностью в них уверены, мы их потом отменяем, вместо них появляются другие исследования, которые их опровергают, мы получаем какие-то другие факты, принимаем их как закон, потом мы видим опять, что это не закон, отменяем. То, что вчера было фактом, сегодня уже подвергается сомнению, а завтра уже считается ложью. Так это происходит. Поэтому это, собственно, то, что он говорит. Вся проблема в том, что это все в отношении человека. Мы не говорим о законах природы. Откуда я знаю природу и что я знаю о законах природы как таковой? Я знаю только то, что я раскрываю, то, как это проявляется в отношении меня. Поэтому он говорит, что нам нужно быть очень осторожными в том, как мы воспринимаем, да вообще что угодно, даже Ньютон и Эйнштейн. Такой яркий пример. Несколько сотен лет мы думали, что мир такой, как говорит Ньютон, и вдруг приходит Эйнштейн и говорит, что нет, он другой. Все относительно, иначе и вообще наоборот. Так мы надеемся, что и произойдет в нашем внутреннем восприятии. То, что было вчера, сегодня уже будет не фактом, а подвергаться сомнению, а завтра вообще исчезнет, как будто как нечто совершенно неоправданное, необоснованное.
Какая практическая польза его предупреждения, что нужно соблюдать индивидуума?
Он еще до этого не дошел. Как-то дошел до этого. Необходимость охраны свободы личности — это заголовок, дай ему закончить. Это несерьезно задавать такие вопросы. Я не хочу сам говорить, я хочу изучить то, что говорит он. Да.
Он здесь пишет, получается, что все, кто уничтожает какое-то что-то из индивидуума, не позволит проявиться тому в конце цепочки. Что это такое?
Нам нужно быть осторожными, чтобы не испортить другого своим мнением. Давать человеку такие возможности для развития, чтобы он мог выразить себя. И таким образом мир будет развиваться быстро и правильно, идти к исправлению.
Что такое склонность?
Склонность у каждого. У тебя есть миллиарды людей, которые, собственно, имеют такую форму стада, много различных стад, которые накачивают средствами массовой информации, различными технологиями, которые обрабатывают общественное сознание и приводят это все в форму, нужную правительствам и элитам. И этим очень сильно портят все человечество. Конечно же, за все придет счет, и этот изъян станет исправлением, но мы тем самым продлеваем, то есть удлиняем время и приводим к более тяжелым состояниям. Это уже вопрос воспитания. Как воспитать человека так, чтобы он развивался свободно? Свободно — это не значит, что он может делать то, что ему заблагорассудится. А свобода означает то, что ты даешь ему очень много данных, наполняешь его самыми разными формами знаний, но только в той форме, которая обязывает его к развитию, а не даешь ему просто какой-то набор данных, который он принимает как данность и живет в соответствии с ними. Как в Кабале. Бросаешь человека в группу и говоришь: развивайтесь друг с другом. Условия такие. Почему? Потому что это данность нашей природы. Но все остальное вы должны построить.
Ну вот это все. Вы даете слишком много направлений. Не путает?
Нет, это не путает, потому что ему нужно прийти в соответствие с группой, прийти к тому, чтобы быть с ними во взаимности, в равенстве, в соединении с ними. А ты только даешь ему правила. В этом и заключается воспитание.
А где прописаны эти правила?
Во всех статьях, во всех писаниях каббалистов, во всех трудах каббалистов, начиная с самых первых. И самый сильный труд — это как раз Талмуд 10 Сферот, где тебе объясняют, каким образом 10 человек могут объединиться для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы поднять себя на такие-то духовные ступени, раскрыть между собой наранхай, в каком соединении между собой они к этому приходят. Все это объясняет тебе систему. Это все сферот.
Как можно начать обучать этому, воспитывать?
Таким образом, что ты объясняешь им, что должно быть в десятке, к какой форме нужно прийти, пока мы не раскрываем в связи между нами такие связи, где мы хотим соединиться, и на это соединение сделать цимцум, экран и отраженный свет. И между собой мы во взаимном дополнении строим между собой эту систему 10 сферот, авая, где раскрывается уже сила отдачи любви, которая называется Творец. Мы кли авая, а Творец — это общий свет в этом кли.
Ну, это что-то очень высокое.
Да нет, не высокое. Это то, что нам нужно выполнить здесь, выполнять здесь и сейчас. Нет ни больше, ни меньше. Всегда 10 сферот, которые нужно соединить, или как в лего. Как это назвать? Собрать их.
Да.
Это ровно то, что перед нами стоит, десятки, не менее. Это то условие, при котором мы раскроем духовный мир. Его нет, кроме как в десятке.
Да. Тогда ты раскрываешь всю длину этой цепочки?
Я не хочу в эту путаницу вдаваться. Продолжим.
Мы продолжаем с «Ибзэму ван лану». Таким образом, нам становится понятен размер ущерба, который наносят те народы, которые навязывают свое господство меньшинствам, ограничивая их свободу, не позволяя им продолжать жить в соответствии с их наклонностями, доставшимся им в наследство от предков. И они считаются убийцами душ. И даже нерелигиозные и неверующие в целенаправленность управления люди из природного устройства вещей могут понять необходимость охраны свободы и личности. Мы видим, что те народы, которые разрушались из поколения в поколение, пали только из-за того, что давлело бремя над меньшинствами и индивидуумами. Однако те одолели их, и они рухнули. Вместе с тем, всем понятно, что нет возможности установить мир во всем мире, если не считаться со свободой личности. Без этого невозможно существование мира. И умножится разрушение.
Здесь есть много вещей, о которых я боюсь говорить. Нет, нет, нет. Форма давления, которая не только скрытая, но и, скажем, принуждение со стороны одной части в отношении другой портит все. Но мы еще, может быть, это обсудим. Пожалуйста. Итак, мы хорошо и очень точно определили сущность индивидуума за вычетом всего, что он получил от общества. Но в конце концов возникает вопрос, а что представляет собой сам индивидуум? Ведь все сказанное до сих пор относительно индивидуума относится только к приобретенному им, унаследованному от предков. Но что представляет из себя сам индивидуум, наследник и носитель приобретенного, требующий от нас защиты своей собственности?
И то, что он особый, это да. Но каков результат этого от его особенности? Ну так каждое зернышко и каждая пылинка, она тоже особенна. Есть еще другие, но он тоже сам по себе.
Во всем сказанном до сих пор мы все еще не нашли ту точку «я» человека, которая была бы, собственно, его сутью. И что мне первый фактор? Это длинная цепочка тысяч людей, которые один за другим из поколения в поколение сформировали личность индивидуума лишь как своего наследника. И что мне остальные три фактора? Эти тысячи людей, воздействующих на человека в течение одного поколения. В итоге каждый индивидуум подобен просто впитывающему механизму, который всегда находится в распоряжении общества и подвергается его воздействию. То есть становится пассивным накопителем двух видов воздействия. Со стороны первого фактора он становится пассивным накопителем огромного и последовательного воздействия предыдущих поколений.
И в каждом поколении подвергались воздействию окружения на основу. И тогда результатом всего окружения в каждом из поколений и каждого его основы, всех этих поколений.
Со стороны трех других факторов становится пассивным накопителем воздействия находящихся с ним в одном поколении.
Понятно? Об этом. Да.
Это об этом. Почему вообще так важно слышать, в чем здесь вообще свобода личности, индивидуума?
Свобода личности? Ну, прежде всего, каждый абсолютно желает быть свободным. Он говорит, что человечество уже давно доказало, что желает быть свободным. Это первое. Второе. По-видимому, это заложено в природе человека, о том, что он должен реализовать себя. И мы должны выяснить, да или нет. В-третьих, из-за того, что я все время спрашиваю, вообще что-то я делаю в своей жизни или нет. Обратись к создавшему меня. Это я делал или не я делал? На меня это свалилось или я это сделал? Почему меня обвиняют? Что от меня хотят? Что я требую от себя? Может согласиться со всем этим и просто течь по жизни? Ты знаком с этим? Ну так что делать? У тебя есть решение? Ты уже пришел к какому-то четкому отношению, как ты относишься к жизни, к себе, к остальным? Или ты соотносишь с ними какую-то свободу выбора? Так тогда ты должен обратиться к ним и требовать. Если ты говоришь, что все всего лишь какие-то части творения, каждый из которых ведет себя так, как должна быть на своем месте, части единой системы, так вообще ничего не зависит ни от кого. Да. Мы должны, нам нужно сформировать наше видение на это очень точно, даже если мы ошибемся, но мы должны успокоиться. Допустим, все созданы как животные. Ну так все, с этого момента и далее я спокоен. Никаких претензий к тебе тоже. Ну вот представь себе, с этой минуты и дальше я смотрю на это все как Ну, как пастух смотрит на своих коров. Ну, так одна из коров такая, так другая. Он знает, что у них такая природа, и с этим ничего не поделать. Что ты можешь с ними сделать? То есть ничего не поделать. Точно так же мы будем смотреть друг на друга. Значит, будем прощать друг друга, будем принимать друг друга. Только это не мы, наша природа. Если так, так нужно написать совершенно другие законы. Это очень важно. Да.
Есть связь, и я пытаюсь все-таки понять замысел Бальсулама ваш. Есть вообще связь между свободой и объединением?
Не знаю, что такое объединение. Если я знаю, что нет свободы, а каждый, так как есть, так я буду соединяться с ними по другим законам. Или же я говорю, нет, человек может изменить, может переступить через себя, объединиться с ближним, если захочет. Так давайте поработаем над ним, чтобы он захотел. И так далее. Это совершенно другой подход к жизни. Как же? Совершенно другой подход. Воспитывай отрока по путям его, то, что называется. Не так, как ты думаешь, а так, каков он. А кто ты? Ты создан для того, чтобы дать ему то, к чему он тянется. Посмотри, какой подход. Я бы сказал, революционный. А мы что делаем? Есть большие, мудрые люди в Министерстве образования, все эти докторы, образование сидят, и они то, что создают инструкции, такие специалисты в инструкциях. И что они делают? Они оттуда спускают то, что они думают, что хорошо для детей. Что это так, Тора об этом говорит. Ну так что ты хочешь? Не хочу этого касаться, потому что статья раскрывает во все стороны. Уоррен, где мы?
Где?
422, и это вопрос.
Хорошо.
Это вопрос, имеющий мировое значение. И потому находится множество противников вышеуказанного естественного метода, несмотря на то, что им хорошо известна его истинность. И при описании своих представлений о некой духовной сути, как она облачена внутри тела в качестве души человека, больше склоняется к метафизическим методам, к дуализму или трансцендентализму, чтобы описать себе суть духовного и то, как она соотносится с внутренним миром нашего тела.
Как правило, люди так думают, что у каждого есть душа, и эта душа — часть нечто высшего, и это у каждого человека. Если тело умирает, то душа выходит из тела. Будто бы, ну, много таких фантазий. Ну, вот он пишет об этом.
Внутри души человека, который дает разум и приводит в действие это тело, является сутью человека, его «я». Может, и было что-то во всех этих толкованиях, что позволило создать такое мнение. Но дело в том, что они не дают никакого научного объяснения, каким образом духовная сущность может хоть как-то соприкасаться с материальными атомами тела и иметь возможность приводить его в движение. И вся их мудрость не помогает найти какой-то мостик, достаточный для того, чтобы перейти эту широкую и глубокую пропасть, разделяющую духовную сущность и материальные атомы. И потому все эти метафизические методы бесполезны для науки.
И это еще перед нами. Человечество еще раскроет, насколько оно запутано и ничего не получает, не понимает ни в человеке, ни в человеческой жизни. И это будет большой удар. Ладно, мы... Да. Быстренько, время мало.
В отношении этого момента не совсем понятно, где Каббала соединяет материальные и духовные миры.
О Каббале он пока не говорит. Он говорит, что все человечество во тьме. Мы говорим о душе. Что за душа, которая находится в каком-то теле? Ты хочешь одним словом сказать, одним предложением. Что говорит Каббала? Каббала говорит, что все это иллюзии. Мы вообще живем в совершенно другой реальности, и все, что я вижу вне себя, находится во мне, внутри моего желания. Если я исправлю свое желание, я узнаю, какова истинная реальность. Точка. И успокойтесь. Нет, это ответ. Все, я дал ответ. И о душе, и о теле, и обо всем. Где кто-то хотел спросить? Нет? Да, Ицк.
Мы все готовимся к Питерскому конгрессу. Мы все полны ожиданий. У нас есть товарищ, который хочет напомнить, что все товарищи, которые нуждаются в помощи для поездки в Питер, можно обратиться либо в Сиватова, либо на сайт конгресса до ближайшей субботы.
Ну да. Нужно сказать, что прежде всего уже открылась запись на конгресс. Я получил уже программу конгресса. Действительно, выбрали хорошую программу. Ты работаешь уже над отрывками. Мы готовимся. По сути, остался месяц. Да, месяц до конгресса. Стоит начинать торопиться. И я хочу обратиться ко всем нашим товарищам, кто хочет туда попасть, а я рекомендую попасть туда, конечно, прежде всего тем, кто находится в области и со всей России и ближнего окружения на этот питерский конгресс в Санкт-Петербург, записаться заранее. Стоит это сделать. Что еще сказать? И как обычно, у нас есть такой общественный фонд, в котором каждый может принять участие. Мы помогаем тем, кому тяжело приехать, потому что расходы большие, иногда даже очень большие, чтобы попасть на конгресс. И я тоже поддерживаю, что нужно поддержать этот фонд, который называется Help Haver, и все, кто могут, я думаю, по сути, каждый может, неважно даже насколько, может принять участие, хотя бы даже символически. Поэтому обратите внимание, прошу вас. Ну и все.
Продолжение подготовки питерского конгресса. Мы хотим напомнить, что через неделю и два дня мы соберемся здесь и во всех наших центрах по всему миру.
Это в следующий, да, шаббат?
В следующие выходные все израильские группы соберутся на подготовительном конгрессе к Питеру. Мы соберемся в центрах по всему миру, и наших товарищей со всего мира мы тоже призываем собраться. Мы это начнем в пятницу, закончим в субботу и будем вместе все это время. За три недели до конгресса это даст нам ту подготовку внутреннюю, которая нам нужна.
Да, хорошо, мы, как правило, это делаем, мы видим, как это помогает. И проведем эти сутки вместе как хорошую подготовку, теплую, необходимую. Конечно же, все могут делать это там, где проживают, поместье, там, где они находятся. А у нас кто ответственный? Где программа? Я пока не получал еще.
Расписание будет разослано, и список
да, тоже и программа. Будет. Программа, что мы будем изучать? Нужно подумать об этом заранее. Внутренняя подготовка должна быть. Здесь не нужно ожиданий, чтобы да, какие-то сюрпризы. Все внезапно мы получаем свыше. Мы хотим снизу быть в постоянной подготовке. Поэтому я хочу получить программу заранее. этого маленького конгресса. Ладно, есть еще? Если все, то... Ну, скажи, спроси. Ну, давай, Рахамим. Только вопрос. Не высказывание, вопрос.
Рав, что дало мысли превратиться в материю, и как простое желание подобия превращает материю в бесконечный свет с бесконечным чувством?
Мы не знаем, как замысел творения обращается в материю. Это называется действие творения. Это то, что делает Творец. Это действие Творца, поэтому он и называется Творец. Когда из замысла оно обращается в желание. Его замысел отдавать превращается в желание получать. То, что противоположно этому замыслу. Сделать сущее из ничего. Это и есть единственное действие Творца, которое можно соотнести с ним. Все остальное уже заложено в том, что он сделал. И поэтому мы не знаем. Может, когда-нибудь узнаем тогда, когда мы после конечного исправления мы говорим, что есть еще все большее возвышение на все более высокие ступени, тогда, может быть, об этом узнаем чуть больше. А пока в том состоянии развития, на котором мы находимся, мы не в состоянии понять. Все-таки на ступенях лестницы творение находится наверху, выше четырех ступеней, четырех стадий творения, выше сокращения, там, где замысел творения и созданное желание. Поэтому вообще не можем говорить. Но говорить мы можем, но это постичь. Может быть, что когда-то постигнем. Потому что мы всего лишь в Кабале говорим до состояния гмаратикун, конечное состояние. Каков наш путь до гмаратикун? И даже не включая сам гмаратикун. Вы же помните эту историю о Раби Хия, как он хотел знать, что происходит с его равом, с Раби Шимоном. Ну, короче говоря, поживем, увидим. Хорошо? Не волнуйся. Постигнем. И что, есть еще сообщение?
Благодарим наших зрителей. Приглашаем вас смотреть продолжение нашей трансляции и сообщений на сайте интернет Свива Това. Вместе в Академии. Особая программа получения первой академической степени. Ближайшая пятница с 9.30 до 11. Бейт Каббала Лаам, улица Наватим, 12, Петахтиква. Приглашаем вас в мир Каббалы. Колледж Каббалы приглашает вас раскрыть тайны науки Каббала. Лекции пройдут в наших отделениях по Израилю 12 и 21 июля. Вход свободный. Подробности на 1-700-509-209, либо КАБ-СИОЭЛ. Открытая пятница. Товарищи со всей страны и зрители 66-го канала, примите участие в особенном уроке Каббалы и праздничной трапезе. Пятница, 2:45 утра, улица Наватим, 12, Петахтиква. Для записи звоните 1-700-509-209. На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего дня. Adelante, adelante.
להמשיך קדימה ישר.